Книга пророка Иеремии. Тема этой книги – справедливость и милосердие Бога Отца, явленное в суде. Мы когда говорили о трех книгах великих пророков – Исаия, Иеремия и Иезекииль, то мы говорили, что Исаия – это пророк сына, Иеремия – пророк отца, потому что здесь фигурирует Бог Отец как справедливый и милосердный, но судящий Бог. А книга Иезекииля, она открывает Бога Духа Святого, его служение. Об Иеремии. Имя его означает «тот, кого поставил Господь» или «Господь полагает». Священник. Жил при последних семи царях иудейских, 100 лет после Исаии. Детство, похоже, пришлось на Манассию и Амона. Он был молодым, когда на 13-м году правления праведного царя Иосии он был призван в пророки. Служение совершал при таких царях Иохас, Иаким, Иехония и Сидекия. Ну и Манассия и Амон, он просто прожил вместе с ними. А вообще служение он совершал при 5 царях, получается. 4-5, да. Служение нес около 50 лет. Не был женат. Был еще человек, которого служение было так тяжело. 3 раза бросали в тюрьму. Там он находился, когда был взят город Иерусалим. Его избивали, над ним глумились. Однажды его бросили в яму с грязью. Он увещевал народ и царя подчиниться Божьему суду. Его обвиняли как изменника Родины. Его собратья 2 раза требовали его смерти. Родственники тоже осуждали его. После взятия Иерусалима царь Вавилонский предоставил ему выбор. Отправиться в плен или остаться в стране, он выбрал последнее. Под конец он последовал с остатком своего народа в Египет, чтобы до конца выполнить благородную миссию, порученную Богом. Иеремия умер в возрасте между 70 и 80 годами, побит камнями, это тоже же предание, став жертвой ненависти своих соотечественников. Вообще, можно сказать, это пророк сокрушенного сердца. Жил последние 40 лет упадка нации. Немножко о политическом положении напомню, значит. Падение Ассирийского царства, когда произошло, Ассирийское царство достигло высшего расцвета при преемниках Сенахерима. Это было великое государство. Восстание Медиан и Халдеев положило конец этому государству. Ниневия была порабощена в 626 году, в 612 году до нашей эры, до Рождества Христова. Набополосаром, отцом Навуходоносора. Фараон египетский Нехао решил использовать падение Ниневии, чтобы выступить против Навуходоносора. Они встретились у реки Ефрат в 606 году до Рождества Христова. Египтяне потерпели полное поражение. Навуходоносор погнался за египетским войском, затем пошел на Иерусалим. Иаким, царь иудейский, сдался ему, он в это время был правителем. Среди пленных, отведенных в Вавилон, оказались Даниил и 3 друзей. Это было первое переселение в 605 году. До Рождества Христова. Через 3 года Иаким поднял восстание, так как и соседние государства пытались сбросить халдейское иго. В 598 году, это через 5-7 лет, Навуходоносор сам пришел в Иерусалим, схватил Иакима и умертвил его. После него правил Иехония, сын Иакима, 3 месяца и 10 дней. Навуходоносор держал Иерусалим в это время в осаде, Иехония сдался, и всей семьей с элитой общества примерно 10 тысяч человек уведен в Вавилон. Второе переселение в 597 году, значит, через 8 лет. Сидекия, дядя Иехонии, поставлен Навуходоносором правителем, правил 11 лет. Соблазненный ложными пророками, он заключил союз с Египтом и восстал против Вавилона. С этого началась самая темная страница Израиля – осада и взятие Иерусалима. После 18-месячной осады, это 1,5 года, город был взят. Храм, царский дворец и большая часть города погибли в огне. Население угнано в плен. 3-е переселение в 586 году, через 11 лет после второго. В это время, когда цари иудейские вели политику метания, выступил Иеремия как последний великий указатель пути Господнего. Исаия сберег Иерусалим от Ассирии. Иеремия старался спасти Иерусалим от Вавилона, но не смог. Книга Иеремия состоит из его речей, которыми записал Варух, секретарь. Варух читал написанное народу. После сего царь велел сжечь свитки. Пророк снова велел записать Варуху эти речи и что-то добавил. Ну и нет хронологической последовательности, мы отметили, что сам пророк даже отмечает, это было в одни Сидекии, потом пишет в одни Иакима, его пророчество. Значит, должен быть какой-то другой смысл и другой план. Ну и так Господь мне так положил на сердце, что здесь идет другая мысль, здесь идет усиление проповеди Иеремии. Вот смотрите, давайте таблицу повернем так сначала. Сначала первая часть проповеди Иеремии, предупреждение и увещание. Вторая часть преследования Иеремии – это цена его истинного проповедования. Что он проповедовал, он подтвердил свои теми гонениями, которые он перенес. Последняя часть – Бог совершит суд и над язычниками. Но есть у этой книги введение, призвание пророка, и есть заключение, когда просто рассказывается о суде, который произошел над Иерусалимом, совершившийся суд. Как бы вот книга из этого состоит. Пророк призван, суд совершен. И вот развитие проповедей. Я на четыре части разделил. Сначала идет проповедь о надвигающейся беде, которая постигнет. Потом он приходит в храм, и там разоблачение заблуждения лжепророков. Потом он сам проповедует, у него личные вопросы к Богу возникают. Почему нечестивые будут благоденствовать? Почему нечестивые над народом Божьим это совершают? Это вопросы все пророки задавали, все страдальцы. И потом идет часть усиления проповеди притчами. Он внешними всякими образами показывал, что их ожидает. Это первая часть. Мы сейчас ее рассмотрим, а потом уже будем рассматривать другую часть. Можно повернуть. Призвание пророка. Вообще призвано служение молодым. Служение принял неохотно, как бы предчувствуя тяжесть служения. Аргумент, он говорит, я молод. Родом он из Анафофа, это 4 километра севернее Иерусалима. Я уже говорил, что он священник. Сразу получает откровение, 14 стих, о Вавилонском плене, о Вавилонском нашествии. Часто Иеремия потом говорит, и было слово Господне ко мне. Сначала, когда он призван, то сначала он проверку проходит, насколько у него духовное зрение, да? И особенно вот так видно, что сначала он миндальное жезл видит, жезл миндального дерева, а когда второй раз он говорит, вижу котел кипящий, поддуваемый севера. Внимательность его. Он не просто видел котел, а он видел, что он кипит, и ветер дует с севера. Это очень важно для пророка, чтобы он мог видеть духовно, духовным зрением. Мы переходим к первой части, это как введение у нас. Это проповеди Иеремии. Первая проповедь его. Первая проповедь – это надвигающаяся беда. Вторая глава – скорбь Бога об отступничестве Израиля. Очень такая сильная глава, вторая глава. Отступничество Израиля. Вот 100 лет, как уже уведен в плен Северное царство. Иеремия сравнивает народ с обрученной невестой, которая оставила жениха и находится среди развратных мужчин на положении блудницы. 32-33 стих. «Забывает ли девица украшение свое, и невеста наряд свой, а народ мой забыл меня, нет числа дням? Как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь, и для того даже и преступлением приспособляла ты пути твои. Язычники верны своим мертвым богам, а Израиль оставил живого Бога». Это действительно удивительно, с 10 по 13 стих. «И пойдите на острова Хитимские, посмотрите и пошлите в Кедар, и разведайте прилежно и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь всему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь. Ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Но тут видно скорбь Бога, да? Действительно удивительно. Все народы держатся за свои мертвые религии, православные, католики, мусульмане. А живое христианство легко оставляет. Так и тот ветхозаветный народ так легко оставил живого Бога. Да, поменял источники живительной воды на грязные водоемы. В третьей главе он переходит к призыву к покаянию. Иудея оказалась хуже Израиля. Особенно, видимо, правление Манасия. Это было что-то ужасное. Поэтому Бог оценивает, что это хуже то, с чем Израиль был. Объединенный Израиль будет служить без ковчега Завета, а Завет будет в сердце. 16 стих. «И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более ковчег Завета Господня, он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет». Объединенный Израиль будет служить уже по-другому. Предсказано объединение Иуды и Израиля, 18 стих. «В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим». Бог готов их спасти, если покается народ. И завет будет в сердце. А теперь 4 глава, конкретно о надвигающейся катастрофе. Описывается наступление вавилонской армии. Вот 19 по 23 стих. Очень ярко, хотя она еще не пришла. «Утроба моя, скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани, беда за бедою, вся земля опустошается, внезапно разорены шатры мои, мгновенно палатки мои, долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы? Это от того, что народ мой глуп, не знает меня. Неразумные они дети, и нет у них смысла, они умны на зло, но добра делать не умеют. Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста на небеса, и на них нет света». А пятая глава открывает причины, почему Бог будет совершать эту беда, катастрофа идет. И здесь описано падение, значит, первый стих. Смотрите. «Нет праведного ни одного. Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим». Первая причина – нету ни одного праведного. Потом 7 и 8 стих говорит о распутстве их нам. «Как же мне простить тебя за это? Сыновья твои оставили меня и клянутся теми, которые не боги. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в дома блудниц. Это откормленные кони, каждый из них ржет на жену другого». Значит, разврат и распутство. Третье – это неверие. 12 стих. Причина. «Они солгали на Господа и сказали, нет его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода». Но это уже безбожники. Нет его, и беда не придет на нас. И последнее – это насилие и грабеж, которые царили в Иудее. 26 и 28 стих. «Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, дома их полны обмана. Через это они и возвысились, и разбогатели, сделались тучны, жирны, приступили даже всякую меру во зле, не разбирают судебных дел, дел сирот, благоденствуют и справедливому делу нищих не дают суда». Ну, конечно, Бог теперь, открывая эти причины, говорит о надвигающейся катастрофе. И затем он еще в 6 главе опять вот пророческое видение осады Иерусалима, как оно все будет. Мы не знаем, когда эта проповедь сказана, но, возможно, это в самом начале сказано, и он видит, как все это завершится. 4 и 7 стих, допустим. «Приготовляйте против нее войну. Вставайте и пойдем в полдень. Горе нам, день уже склоняется, распространяются вечерние тени. Вставайте и пойдем и ночью, и разодим чертоги ее. Ибо так говорит Господь Саов, рубите дерева и делайте насыпь против Иерусалима. Этот город должен быть наказан, в нем всякое угнетение». Конкретно. Насыпь делается, и 7 стих. «Как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло. В нем слышно насилие и грабительство пред лицом моим, всегда обиды и раны». И 22 и 23 стих. «Так говорит Господь, вот идет народ от страны северной, народ великий поднимается от краев земли, держат в руках лук и копье, они жестоки и немилосердны, голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроены, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Сиона». Ну вот это 6 глав, это первая проповедь. Я ее назвал «Предупреждение и увещание», да, «Надвигающаяся катастрофа», да. Вторая проповедь, она произнесена в храме. Это с 7 по 10 главу. Это сильный призыв покаяния. Вот первые два стиха. «Слово, которое было к Иеремии от Господа, стань во вратах дома Господня и провозгласи там слово сие и скажи, слушайте слово Господне, все иудеи, входящие сими вратами на поклонение Господу». Это обращение к религиозным людям. 3-4 стих. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на сем месте. Не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господен, храм Господен, храм Господен». Они надеялись, что где храм Бога, место не может быть разрушено. У них предметная религия. Она связана с конкретным... И религиозное заблуждение народа еще 8-11 стих открывается. «Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользу. Как? Вы крадете, убиваете, прелюбодействуете, клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сем, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». «Не сделался ли вертепом разбойника в глазах ваших дом сей, на котором наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь». Христос потом эти слова повторит. «Вы сделали дом сей, дом молитвы, дом вертепом разбойников». Они думали, Бог не допустит разрушения Иерусалима из-за своего храма. Там описывается, что они служили богине неба Астарта. Вообще, это божество ханаанское, распутство и раскрепощенность. В 31 стихе описывается служение Молоху, детей сжигали Молоху. Бог говорит, и на ум мне не приходило такое, что детей будут сжигать какому-то идолу. Бог напоминает о Силоме, что это место святилища, когда-то был в Силоме, да, святилище стояло. Бог позволил разрушить. И поэтому они зря такие надежды питают, с 12 по 15 стих. «Пойдите же на место мое в Силом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. И ныне, как, так как вы делаете все эти дела, говорит Господь, и я говорил вам с раннего утра, а вы не слушали, и я звал, а вы не отвечали, то я также поступлю с домом сим, над которым наречено имя мое, на котором вы надеетесь, и с местом, которое я дал вам и отцам вашим, как поступил с Силомом». Интересное место 16-17 стих. «Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя. Не видишь ли, что они делают в городах Иудеи и на улицах Иерусалима?» Похоже, Иеремия молился, он не мог просто проповедовать. Он вставал на колени, молился, а Бог говорит, не проси, я отменять не буду. Очень интересное место 22-23 стих. «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им. Слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо». А они запомнили только жертвоприношения. Вот в храм идут, эти жертвоприношения приносят. А он говорит, разве эту заповедь вам дал при выходе из Египта? Слушать Бога, вот что. А это они утратили. 8 глава – это упреки и угрозы. Я просто отдельные стихи прочитаю, 4 стих. «И скажи им, так говорит Господь, разве упав не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются?» Ну, это естественно, упал человек, ну ты вставай, чего ты лежишь? 7 стих. Я вообще это слова часто читаю, когда человек в унынии в таком, что вот я согрешил или еще что-то. Ну, упал, вставай. 7 стих. «И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдает время, когда им прилететь, а народ мой не знает определения Господня». Господь определил, прилететь, прилетают. Скоро ласточки к нам прилетят, да? А народ Божий ничего не знает. 20-22 стих. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Значит, видимо, он это осенью, к зиме уже пишет. «О сокрушении чери народа моего я сокрушаюсь, хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления чери народа моего?» Вообще, можно сказать, Иеремия – это муж скорбей среди неистого развратного народа. Его проповедь была не просто, она была сердечная проповедь. Павел использует вот 23-й и 24 стих, это я уже перешел на 9 главу. Плачущий пророк, 9 глава. Вот здесь показывается, что этот муж скорбей среди неистого развратного народа живет. И его проповедь была сердечная. Смотрите как. «О, кто даст голове моей воду, и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных чере народа моего». Второй стих. «О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников, оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопища вероломных». Какая скорбь, какой плач, да? Десятый стих. «О горах подниму плач, и вопль, и о степных пастбищах. Рыдание, потому что они выжжены, так что никто там не проходит, и не слышно блеяния стад, от птиц небесных до скота. Все рассеялись и ушли». Из 17 по 21 стих. «Так говорит Господь Саввоф, подумайте и позовите плакальщиц, чтобы они пришли, пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтобы из глаз наших лились слезы и с ресниц наших текла вода. Ибо голос плача слышен Сиона. Как мы ограблены! Мы жестоко посрамлены, ибо оставляем землю, потому что разрушили жилище наше. Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слово уст моих, и учите дочерей ваших плачу, и одна другую плачевным песням. Ибо смерть входит в ваши окна, вторгается в чертоги ваши, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей». И поэтому пророк и плачет. Затем 10 глава о идолопоклонстве. Ну, она очень уместна в храме, здесь говорится. Вообще сильные слова, можно их при беседах с православными употреблять, вот с 3 по 5 стих. «Ибо уставы народов – пустота, вырубают дерево в лесу, обделывают руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они как обточенный столб, и не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах». Да, не бояться, что зло сделают, но они и добра не могут. «Нет подобного тебе, Господи, ты велик, и имя твое велико могуществом». И вот здесь он та же величие Бога. Но я вот этот стих вспоминаю, чтобы не шаталось, скрепилось. Есть такая книга, как католический священник, который 50 лет был католическим священником, как он обратился и перешел в евангельскую церковь. И еще 40 лет он прожил большую жизнь. И он всей церкви, он потихоньку, у него было такое просветление, он церкви объяснял одну истину за другой. И она вся, весь приход его, так сказать, они все пробуждение пережили. Уже очень много они отказались, но он никак не мог, у них стояла икона Божьей Матери, ну, статуя на переднем плане, и он не знал, как от нее избавиться? Все-таки многие как-то всю жизнь ее за святыню считали. И как сделать? И однажды ночью ему пришла блестящая мысль. Он вспомнил, что несколько лет назад эта статуя качалась. И он взял, там веревочку привязал и гвоздик забил, ну, чтобы она не качалась. Он пришел утром и эту веревку перерезал. Ну, а теперь, раньше они все сидя, а теперь они садили, вставали во время богослужения. И когда дружно все встали, она покачалась и упала. Упала, она гипсовая, вся разбилась в дребезги, все собрание замерло. Он тут же вышел за кафедру, сказал: «Да не, а чего вы испугались? Посмотрите, он же даже держаться не может, стоять не может». Ну так, я думаю, такой, я вот этот пример вспомнил здесь. И вот идолопоклонство, с 8 по 11 стих такие слова. «Все до одного они бессмысленны и глупы, пустое учение это дерево, разбитое в листы серебро, привезено из Фарсиса, золото из Уфаза, дело художника и рук плавильщика, одежда на них, гиацинт и пурпур, все это дело людей искусных. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его». Ну, вот это вторая часть, храмовая проповедь. Проповедь с личными вопросами. Это 11 и 12 главы. Сначала о нарушении завета, 11 глава. В дни Иосии, мы, наверное, помним, был возобновлен завет с Богом. Теперь эта глава показывает, что и этот завет они снова нарушили. Вот читаем 3 стих. «И скажи им, так говорит Господь Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слов завета сего». Затем 6 стих. И сказал мне Господь: провозгласи все слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима и скажи: слушайте слова завета сего и исполняйте их. 8 стих. Но они не слушались и не преклонили ухо своего, ходили каждый по упорству злого сердца своего. Поэтому я навил на них все сказанное в завете сем, которое я заповедал им исполнять, а они не исполняли. И 10 стих. Они опять обратились беззаконием праотцев своих, которые отреклись слушаться слов моих, и пошли во след чужих богов, служа им. Дом Израиля и дом Иуда нарушили завет мой, который я заключил с отцами их». Вообще, слова Иеремии, видимо, сильно задевали народ, и его сограждане родного города хотели его отравить. Вот 19 стих. «А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря: положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось». Это его делают сограждане, которыми он живет. 21 и 23 стих. «Посему так говорит Господь о мужах Анавов», это именно с его города, «ищущих души твоей и говорящих: не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть тебе от руки наших. Посему так говорит Господь Саваоф: вот я посещу их, юноши их умрут от меча, сыновья их и дочери их умрут от голода, и остатка не будет от них, ибо я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их». И Бог второй раз говорит: «Не молись за них». «Они погрязли в идолопоклонстве». 13-14 стих. «Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников, постыдному жертвенников для каждения Ваалу. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем». Второй раз Бог говорит это: «Не молись». Видимо, Иеремия много молился, раз его Бог останавливает: «Да не молись ты за этот народ». А он все равно молится. Он не может прекратить молиться. И 12 глава – это «Разоренный удел Господен». Все страдальцы ставили такие вопросы о благоденствии нечестивых. Он возник и в сердце, Иеремия, 1 стих. «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобой о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют?» Праведная душа страдает. Почему эти нечестивые так делают? Ответ Божий, что будет еще хуже. 5 стих. «Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана?» «Удел разорен, Бог говорит, с 7 по 10 стих. Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его». Самое любезное, что было у Бога, удел. «Удел мой сделался для меня, как лев в лесу. Возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его. Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайте все полевые звери, идите пожирать его. Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустою степью». Но Бог спасет удел и готов помиловать и соседей, даже разорителей, которые и разоряли его. Вот с 14 по 17 стих. «Так говорит Господь обо всех злых моих соседях, нападающих на удел, который я дал в наследие народу моему Израилю». Но здесь имеется Палестина. «Вот я исторгну их земли их, и дом Иудин исторгну из среды их. Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его и каждого в землю его. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего». Они виновны, что они научили, но я, говорит, если они теперь научатся от Израиля, то водворятся. Я думаю, это можно говорить о язычниках, да? Когда-то язычники научили Израиля, а теперь язычники сами говорят: жив Господь. «Если же не послушается, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь». Ну и потом усиление проповеди притчами. Мы сейчас переходим к этой части. Первый прообраз, можно повернуть схему. Льняной пояс знамения. Он приобрел себе пояс, возможно, очень красивой работы, какой-то декоративный, и ходил с ним. Люди обратили внимание, что Иеремия ходит с каким-то красивым поясом. Потом, через время, ему было сказано, чтобы он этот пояс закопал. И притом закопал не где-нибудь, а на реке Ефрате. Это 500 километров от Иудеи. И он пошел и это сделал. Через время Бог говорит ему, иди выкопай пояс и принеси. И когда он пришел, пояс был весь сгнивший, испорченный. И я думаю, что если он с этим поясом появился, теперь сгнившим, испорченным, то у людей были вопросы. И он теперь начинал объяснять. Вот эта проповедь подтверждалась его как притча. Вот так Бог приблизил себе народ, как этот декоративный пояс. Когда-то он был прекрасный, народ израильский. Но он весь испортился, и сегодня вот его состояние такое. Следующая глава. Это наказание засухой. Но я только хотел что сказать. Меткое сравнение, которое записано в 23 стихе, вот этой 13 главы, 23 стих. «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Ну вот про пояс, когда он говорил, но сравнение очень меткое, что негр не может сменить себе цвет кожи и барс тоже пятна свои, да? «Так и вы, греховность наша, настолько она в нас, в человеке, что ее невозможно, сам человек ее не может изменить». Наступила засуха. Мы даже не знаем, какое это время было, когда это было. Но он объясняет, эту продолжительность засухи привела их к голоду. «И, видя страдания народа, Иеремия скорбел душой, хотя его ненавидели и высмеивали». Описание засухи, вот с 1 по 6 стих, очень такое яркое. «Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю бездождия. Плачет Иуда, ворота его распались, почернели на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме. Вельможи посылают слуг своих за водою, они приходят к колодезям и не находят воды». Возвращаются с пустыми сосудами, пристыженные и смущенные, они покрывают свои головы. Так как почва растрескалась от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении и покрывают свои головы. Даже илань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы. И дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух. Глаза их потускли, потому что нет травы. Теперь молитва Иеремии. В это время он опять молится, 7 и 9 стих. «Хотя беззаконие наше свидетельствует против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего». Беззаконие против нас свидетельствует. Да, мы достойны этого. «Отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою. Надежда Израиля, спаситель его во время скорби. Для чего ты как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать?» Как он метко мог выразить вот свои переживания. Действительно, почему ты, Бог, как будто чужой ты, как прохожий, зашел и не помог нам? «Для чего ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же ты, Господи, посреди нас, и имя Твое наречено над нами, не оставляй нас». Народ введен в заблуждение ложными пророками. Следующая глава, вот эти личные переживания Иеремии. Бог говорит, если бы Моисей и Самуил ходатайствовали за народ, Бог бы не ответил. 15 глава, 1 стих. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лицом мое Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему, отгони их от лица моего, пусть они отойдут». Ну, это два великих ходатая, которые уже спасали свой народ, да, молитвами. Что Самуил, что Моисей. И он говорит, теперь, и это уже не поможет. Но, видимо, тяжкие грехи Манасии. Вот 4 стих. «И отдам их на злобление всем царствам земли за Манасию, сына Езеки, царя иудейского, за то, что он сделал в Иерусалиме». Сильно тяжкие грехи. Состояние Иеремии описывается здесь, 10-11 стих. «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня». Господь сказал, «Конец твой будет хорош, и я заставлю врага поступать с тобою хорошо во время бедствия и во время скорби». 15 стих. «О Господи, Ты знаешь все, вспомни обо мне и посети меня, и отомсти за меня гонителя моим, не погуби меня по долготерпению Твоему. Ты знаешь, ради Тебя несу я поругание». И 17 стих. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился. Под тяготеющей на мне рукою твоей я сидел одиноко, ибо ты исполнил меня негодование». Он ведет такой образ жизни, не ходит в домы веселья. Но Господь дает ему утешительный ответ с 19 по 21 стих на все его вопросы. «На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять пред лицом моим. Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкою медную стеною. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя. Ибо я с тобою, чтобы спасать тебя и избавлять, говорит Господь, и спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей». Интересно очень такое ему обетование. «Если извлечешь из ничтожного драгоценное». Вот из этой гонений, из этих вот, что к нему так плохое отношение, извлеки драгоценное. Ну, наверное, надо терпение, надо, наверное, извлечь, чтобы ближе к Богу быть. Вот эти качества надо извлечь. И он поэтому говорит, если ты обратишься и вот извлечешь, будешь как мои уста. Вот как Бог сказал, так и ты. Вот ты сказал, это равносильно Бог сказал. Следующая глава открывает нам, это тоже как образ, безбрачие Иеремии. Его безбрачная жизнь должна свидетельствовать о скором суде. Первые два стиха. «И было ко мне слово Господне, не бери себе жены, и пусть не будет я ни сыновей, ни дочерей на месте сем». Евреи всегда видели в детях благословение, начиная с Авраама, Давида. Безбрачие Иеремии говорило, что дети попадут в большую кровавую резню. «Не посещал Иеремия домов плача, ни домов пиршества». Вообще он вел одинокую жизнь. Можно представить, какую тяжелую. Ни подруги, ни друзей, никуда не ходить. И вот только против всех проповедовать, проповедовать и проповедовать. 16 стих очень интересен, который говорит о собрании Израиля, двух методах. «Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелий скал». Два пути, как будут собираться евреи. Сначала их будут рыбачить, это значит привлекать, значит, различная пропаганда будет, так сказать, таким путем. Потом те, которые останутся в тех странах, их охотники, начнутся те люди, которые их силой будут преследовать, и им придется все равно уйти в свою землю. Раскрывая все дальше, так сказать, пытаясь достичь сердца человеческого, вот крайняя испорченность человеческого сердца, это 17 глава. И она так и начинается. «Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием, начертан на скрижалях сердца их и на рогах жертвенниках их». И очень грех надеется не на Бога, а надеется на человека. Это 5-6 стих, 7-8 стих. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опору, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как верес в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, и пускающее корни свои у потока, не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Значит, на человека надеяться нельзя, только на Бога надеяться, но очень хороший стих, который открывает крайнюю испорченность человека, 9 стих. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Вообще вот в книге Иеремии, в книге Суда, Бог как бы вообще анализ не просто иудеев, а вообще сердца человеческого. Вот это весь путь, которыми он их вел. И он определил, что лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. И если кто-то из нас думает, что нет, мы глубоко ошибаемся. Нам надо глубже просто исследовать сердце. Она так склонна лукавить, она так склонна прикрывать себя. И вот крайне испорчена. Мы говорим о какой-нибудь вещи, да? Вот она, все, крайне испорчена. Значит, ее не восстановить. Машина разбилась, ну, крайне разбилась. Все, ее только на металлолом. И вот сердце человеческое, оно тоже, вот это употреблено выражение, крайне испорчено. Его невозможно исправить. его только можно заменить. А исправить оно уже невозможно. Следующая глава, притча, где Господь горшечник и глина открывает в 18 главе. Он пошел в дом горшечника и наблюдает за его работой. Тот делает сосуд, потом ему что-то не понравилось, он его раз в глину, в комок сделал, и берет новый комок и делает другой сосуд. И он говорит, кто может этому горшечнику что-нибудь сказать, что он делает не так? Да он как хочет, так и делает, с этой глины, что он хочет. И он говорит, так, я Бог, а вы глина, я с вас что хочу, то могу и делать. И, ну, это показывает вообще, как человек, кто ты такой есть, народ, что мы глина в руках горшечника, может сделать добрый сосуд, может плохой сосуд для плохого употребления, и мы ничего поперек не можем сказать. Следующая глава, она как бы продолжает эту мысль, разбитый глиняный сосуд, и она заканчивает эту тему усиления проповеди притчами. Он купил дорогой сосуд, да, я пропустил, хочу все-таки вернуться к 18 главе. Покушение на жизнь Иеремии было, и Иеремия просит суда у Бога, 18-20 стих. Они сказали, придите, составим замысел против Иеремии, ибо не исчез же закон у священника и совет у мудрого, и слово у пророка. Придите, сразим его языком, и не будем внимать словам его. Внемли мне, Господи, и услышь голос моих противников. Должно ли воздавать злом за добро, а они роют яму душе моей? Вспомни, что я стою пред лицом твоим, чтобы говорить за них доброе, чтобы отвратить от них гнев твой. Я за них молюсь. Я пред лицом твоим стою, чтобы умолять, а они так ко мне относятся. Ну и 22-23 стих. «Да будет слышен вопль из домов их, когда приведешь на них полки внезапно, ибо они роют яму, чтобы поймать меня, и тайно расставили сети для ног моих. Но ты, Господи, знаешь все, замыслы их против меня, чтобы умертвить меня, не прости неправды их, и греха их не изгладь пред лицом твоим. Да будут они низвержены пред тобою, поступи с ними во время гнева твоего». Но здесь он не о народе молится, а о тех людях, которые, несмотря на то, что он так любит народ, а они под него такое делают. Копают, так сказать. Ну и разбитый глиняный сосуд следующее. Возможно, это был тоже сосуд очень красивой, изящной работы. И вот он приглашает старейшин, идут на определенное место. Я хотел бы, чтобы мы представили наглядно проповедник с сосудом. И вот они пришли на это место, и он его разбивает так вдребезги, что даже черепка не осталось никакого, чтобы там взять и зачерпнуть воды. И он говорит, вот так... Конкретное он пророчество изрекает, 15 стих. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я наведу на город сей и на все города его все то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов моих». Ну, разрушение будет очень полное. Теперь следующий раздел – это как проповедь Иеремии должна подтверждаться страданиями и этим определяться ее истинность. Значит, мы продолжаем и теперь говорим о преследовании Иеремии или цена истинности его проповеди. Начинается, Иеремия попал в колоду. Деревянная рама, куда вкладывались ноги, могли и руки, и шею даже. И человек занимал очень неудобную позу. Посадил ее туда священник. И Иеремия показал ему печальный конец. 6 стих. «И ты, Пасхор, и все живущие в доме твоем, пойдете в плен, и придешь в Вавилон, и там умрешь, и там будешь похоронен, и ты, и все друзья твои, которым ты пророчествовал ложно». Этот священник был еще ложный пророк. И вот жалоба Иеремия. «Ты влек меня, Господи, я увлечен, ты сильнее меня, и я превозмог». И превозмог. Я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. Только говорить, о чем говорить? Насилие, грабеж, все. И поэтому он говорит, Господи, ну ты меня увлек, я увлечен, я не могу иначе. Но он решил молчать. Подумал я. Не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я устомился, удерживая его, и не мог. Ну, вот его гонение, на него гонение, его в колоду, И он решил молчать. А не может молчать. Такое в него в сердце. Огонь разгорелся. Вообще он страдалец, как Иов. Хотел еще прочитать 14 и 18 стих. «Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен. Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал, у тебя родился сын, и тем очень обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь и не пожалел. Да слышит он утром вопль и в полдень рыдания за то, что он не убил меня в самой утробе». Но я думаю, что вот видно, что как, насколько его жизнь горькая была, что он уже настолько, я лучше бы не родился, лучше бы я умер при рождении, чем я вот такую тяжкую жизнь вести. Вообще он приравнивается как страдалец, как к Иову. Я, например, первый, если можно сказать, Иов, то второй страдалец – это Иеремия, библейский страдалец. У него никакой отрады не было. 21 глава «Свидетельство царю в осажденном городе». Ну, можете представить, как можно такое проповедовать? Город в осаде находится, воины пытаются его защищать. Теперь слово, которое было к Иеремии от Господа, когда царь Сидекия прислал к нему Пасхора, сына Малхина, и Сафонию, сына Маасии, священника, сказать ему, «Вопроси о нас Господа, ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, воюет против нас. Может быть, Господь сотворит с нами что-либо такое, как все чудеса его, чтобы тот отступил от нас?» Он знает, что чудеса Бог творил. И сказал им Иеремия, так скажите Сидекии, так говорит Господь Бог Израилев, вот я обращу назад воинские орудия, которые в руках ваших, которыми вы сражаетесь с царем Вавилонским и с халдеями, осаждающими вас вне стены, и соберу онные посреди города сего, и сам буду воевать против вас рукой простертой, мышцей крепкой, в гневе, ярости и великом негодовании, и поражу живущих в всем городе, и людей, и скот, от великой язвы умрут они. А после того, говорит Господь, Сидекию, царя иудейского, слуг его и народ, оставшихся, в городе сем от моровой язвы, меча и голода предам в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки врагов их, и в руки ищущих души их. И он поразит их острием меча, и не пощадит их, и не пожалеет, и не помилует. И народу сему скажи, так говорит Господь, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Кто останется в этом городе, тот умрет от меча и голода и моровой язвы. А кто выйдет и предастся халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи. Ибо я обратил лицо мое против города сего, говорит Господь, на зло, а не на добро. Он будет предан в руки царя Вавилонского, и тот сожжет его огнем. Ну скажите, как легко такую проповедь царю говорить и народу, когда вокруг такая осада, такое серьезное. Он практически предлагает капитуляцию. Затем в следующей главе вот пророчество к трем царям, которые он высказывал. Это немножко во времени, получается, похоже, до этого было сказано. Вообще нету хронологии. Значит, 11 стих, это он Силум обращается. «Ибо так говорит о Шалуме, сыне Иосии, царе иудейским, который царствовал после отца своего, Иосии, который вышел из его места, он уже не возвратится сюда. Он был отведен в плен в Египет». Он говорит, не возвратится. 18 стих. Иаким. «Посему так говорит Господь Иакиме, сыне Иосии, царе иудейским, не будут оплакивать его, увы, брат мой, и увы, сестра, не будут оплакивать, увы, увы, государь. И, увы, его величие, ослинным погребением будет он погребен. Вытащат его, бросят далеко за ворота Иерусалима». Навуходоносор в первую осаду, когда брал, он его выбросил и убил. Я так подробности не знаю. И тогда воцарился Иехония, который через 3 месяца сдался и отведен был в Вавилон. И вот Иехония был отведен в Вавилон. 24 стих. «Живу я, — сказал Господь, — если бы Иехония, сын Иакима, царь иудейский, был перстнем на правой руке моей, то отсюда я сорву его». Но все равно печально, хотя он потом и лучшее положение занял, чем остальные цари. Вот и Ахаз, значит, Иаким, Иехония, трех царях он пророчество. Затем самое большое затруднение для него представляют ложные пророки. 23 глава. Но они для него представляют самое серьезное затруднение. Ну и можно представить себе, вот что делать народу иудейскому. Пророки говорят, Навуходоносор город не возьмет, потому что среди нас храм Божий, Бог этого не позволит, и, значит, надо защищаться, и мы будем спасены. Теперь Иеремия один, их много, а он говорит тоже именем Господа. Они тоже именем Господа говорят, что надо каяться, надо смиряться и выходить сдаваться, потому что наказание Божие. Как простому иудею разобраться, где же Бог? Вот это такая опасность. Но я вот такое различие делаю, что ложные пророки успокаивали совесть людей, да? Они грех не обличали, они говорили, с нами Бог, Он нас защитит, все, вроде так Божьи слова говорили. А Иеремия будил их совесть. Он говорил, нет, не будет спасения, потому что мы греховны, потому что мы крайне испорчены. И вот это очень важный элемент, как отличить и сегодня проповедника истинного от ложного проповедника. Потому что сегодня сколько проповедников, которые говорят, да на одежду не надо обращать внимания. Да не надо на это тоже обращать внимание. Ну, ой, такие вы шепетильные, вы во всем копаетесь. И телевизор можно смотреть, и все остальное. И успокаивают совесть. Это те люди, это лжепророки, лжепроповедники. А истинный проповедник будет говорить, это плохо, и это у тебя нехорошо. Он будет совесть. Это от этого у тебя почему? Потому что в тебе похоть живет, в тебе вот такие желания, они через твою внешность видны. И хорошо, если действительно христианин искренне может это убедиться. Хотел прочитать 16 по 20 стих 23 главы. Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят, пренебрегающим меня, Господь сказал, мир будет у вас. Ведь они от имени Господа говорят. И всякому поступающему по упорству свое сердце говорят, не придет на нас беда. Вот, успокаивает совесть упорствующий сердец. Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово его? Кто внимал слово его и услышал? Вот идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на главу нечестивых. Гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит, и доколе не выполнит намерение сердца своего. В последующие дни вы ясно уразумеете это. Это Иеремия говорит. Затем он видит такое видение, 24 глава. Видит две корзины со смоквами. Одни хорошие-хорошие смоквы, спелые. А другие негодные и никуда негодные. И Господь ему разъясняет, что народ уже разделен. Часть народа выведена с Иехонии, и там образовали колонию в Вавилонской земле. И вот он говорит, вот тот народ, который вышел, это как добрые смоквы. А вот этот, который остался здесь, эта часть народа в Иерусалиме, они как никуда негодные смоквы, их только выбросить можно будет. Конечно, когда мы будем разбирать книгу пророка Иезекииля, мы там определим, что вот эта часть народа, которая находилась в переселенцы, колонисты, так можно сказать, что среди них трудился великий пророк Иезекииль, и, возможно, именно его служение сделало так, что это были хорошие смоквы. А вот эти здесь Иеремию не слушали, и это печальная картина. Затем у меня две главы здесь выделены. Глава вот 25 и потом глава обетований восстановления Нового Завета. 25 глава – это пророчество о 70-летнем плене. Вот смотрите, он говорит им все, что они будут порабощены, они будут взяты в плен, все. Но посмотрите, какое чудное пророчество он говорит. Плен-то будет всего 70 лет. Конечно, 70 лет – это тоже тяжело, но все-таки это чудесно. И он точную дату, точно отмерено Богом, сколько будет длиться плен. 12 стих. «И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского, и тот народ, говорит Господь, за их нечестие, и землю халдейскую, и сделаю ее вечную пустыней». Все, немного слов тут сказано. Но Даниил вычислил и начал молиться об избавлении народа. Пророчество Иеремии сбылось, 70 лет прошло. И потом, когда в книге 2 Паралипоменон упоминается, что когда Кир, царь персидский, издал указ о восстановлении Иерусалима, то там прямо сказано, по слову Иеремии сказанному, что плен будет длиться 70 лет. Поэтому это великое пророчество 25 главы. А следующее, при всем величии его, суд над Иеремией. В одни Иакима. Это еще за 20 лет до разрушения Иерусалима. Это случай произошел. Обвинители, священник и лжепророки. Они схватили его и хотели его убить. Но среди князей были и сторонники Иеремии, Ахикам, который сказал, что нельзя убивать. И они вспоминают, что Исаия тоже говорил о разрушении Иерусалима, но его же Иезекия никто не убил. И поэтому, почему за эти слова надо убивать, если он именем Господним говорил? И тут же вспоминается еще один случай. И если бы не эта история, мы бы никогда не знали о мученике Урии. Он тоже, оказывается, проповедовал, потом бежал, так его нашел царь Иоаким и убил. И сейчас этот же царь царствует. Иеремия знал этот случай. Вот нету от этого пророка нас ни книги Урии, ни больше никаких событий неизвестно. Мы можем сказать, что много таких мучеников за веру, которые пострадали, остались безызвестны, так же, как этот Урия. Но Бог ему говорит очень строго, чтобы он не убавил ни слова. 26 глава. Так говорит Господь: «Стань на дворе дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им. Не убавь ни слова». О, даже слова нельзя убавить. Нам иногда, когда мы что-то передаем, у нас есть искушение смягчить, подобрать такие слова, чтобы не так резко звучало. А вот Иеремия, Бог ему строго сказал: «Не попробуй только какое-нибудь слово тут убавь. Ты должен сказать так, как я хочу, это, чтобы было выражено». 20 по 23 стих. Ну, это об Урии, я думаю, мы читать не будем. И 24 стих. «Но рука Ахикама, сына Сафонова, была за Иеремию, чтобы не отдавать его в руки народа на убиение». Итак, если бы не Ахикам, видимо, князь тоже именитый, то Иеремию бы расправились. Затем в следующей главе описывается в 27 и 28 главе «Ярмо сделал себе Иеремия, деревянное ярмо, и стал ходить с этим ярмом, и говорить: вот такое ярмо оденет на вас Навуходоносор». Да мало того, он надел этих еще ярмо и начал посылать все в соседние страны. И человека, наверное, нашел какой-то, который пошел бы и должен был там сказать: вот ярмо будет царя Вавилонского на вас. Анания берет и ломает, оно же деревянное ярмо, я понимаю, так на шею какой-то он надел. И тогда Иеремия говорит, что ты сломал деревянное, сделаешь железное. Но через 2 месяца Анания умер. Иеремия, когда он посылает другие царства, он говорит: не верьте звездочетам вашим, что Навуходоносор вас не победит. Он победит вас, и ярмо будет на вас одето. Потому что это сказал Бог. И с другой стороны, таким образом распространялась весть о живом едином Боге среди народов. Вообще все соседние народы, которые соприкасались с Израилем, они имели понятие о живом Творце, о едином Боге. Затем в 29 главе описывается, что он написал письмо в Вавилон тем переселенцам. Иеремия призывает их устраиваться там, заботиться о городе. Пленных будет долог, 70 лет. Но 70 лет – это жизнь человека. Но ложные пророки и там ему противодействовали. Я 7 стих хочу 29 главы прочитать. «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Значит, ложные пророки, они противодействовали ему и даже потом жаловались в Иерусалим. Почему вы позволяете этому Иеремии писать такие письма? Очень хорошие обетования в 11 по 14 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и услышу вас». Смотрите, вот этим переселенцам какое он хорошее обетование дает. «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Господь склоняется уже к переселенцам. Он уже склоняется сердцем. Он говорит: «Воззовете, я отвечу вам». Значит, теперь идет еще одна знаменитая глава – обетование восстановления Нового Завета. Даже не одна глава, а 2 главы, 30 по 31 главу. Это одно из немногих приятных пророчеств Иеремии, потому что у него в основном они не очень приятные. Но я хотел прочитать 31 глава, 26. «При этом я пробудился и посмотрел, и сон мой был приятен мне». Столько он всяких видений неприятных был, а тут, наконец, ему такое видение, что я проснулся, и мне было так приятно, что мне такой сон снился. и 31, 2, 6 стих. «Так говорит Господь, народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне, иду успокоить Израиль. Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Вот что значит любовь. Столько суда, столько гнева, да? А потом он говорит, я тебя такой любовью полюбил, что я уже не могу тебя не любить. Поэтому и явил тебе свое благоволение. Когда народ потерял всякую надежду и должен был считаться со своим изложением, Бог начинает, обещает славную будущность. Вот 31 глава, с 8 по 10 стих. «Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли, слепой и хромой, беременной и родильница, вместе с ними великий сон возвратится сюда. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением. Поведу их близ потоков вот дорогу ровную, на которой не споткнутся, ибо я отец Израилю, и Ефрем первенец мой. Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое». И он обещает собрать народ и заключить новый завет, так как завет, заключенный на горе Синая, человек нарушил. Что Иосия пытался возобновить завет, все это бесполезно, все это они нарушили. И теперь он как бы пророчество перемеяно Моисеева завета на новый завет, который наш христианский завет, который через Господа Иисуса Христа. Мы его читаем, это 31 по 34 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды новый завет». Так у нас называется вторая часть Библии. «Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилем после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их не воспомяну более». Вот в этом Новом Завете и мы сейчас с вами живем. Этот завет внутри нас пишется, Духом Святым, Духом Бога Живого. И смотрите, у каждого лично есть познание Бога, не то, что внешне кто-то должен учить. Кто имеет Духа благодати, Духа Нового Завета, тот имеет это познание. Вообще, здесь тоже накладываются как бы картины возвращения из плена и возвращения последнего времени, освобождения Нового Завета. Еще хотел прочитать 15 стих 31 главы. Так говорит Господь, голос слышен в раме, вопль и горькое рыдание. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет. Помните, да, где это пророчество исполнилось? Ну и получается, что Рахиль, мать Иосифа и Вениамина, она похоронена в раме возле Вифлеема. И Иеремия видит ее плач, как бы после возвращения из плена, и оно исполнилось при Рождестве Христово. Что Рахиль, хотя она мертвая, но как будто бы она видит все, что происходит на этой земле, благословенной земле, уничтожение младенцев. И она не хочет утешиться, ибо их нет. Покупка поля. Следующая глава. Это знамение возвращения. 32 глава. В смутное время, в осаде находится. Иеремия находится в заключении. И вдруг ему такое... Бог повелел ему купить поле в Анафофе, это 6 километров севернее Иерусалима. Скорее всего, он находится под оккупацией. Естественно, чья это земля? Халдеев теперь. А он зовет родственника своего и заключает при всех купчую, свидетели, все как будто бы эта земля совсем не у халдеев. Это даже Иеремия вызывает потом недоумение. Хотя мы теперь понимаем, что его дела должны были громче слов говорить. И он говорит, эту купчую сохрани, потому что это теперь твоя земля, ты ее купил. И Иеремия настолько, что он молится, зачем все это делать? И Бог отвечает ему обетованиями с 37 по 41 стих. Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их, во гневе моем и в ярости моей, и в великом негодовании, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, а я буду их Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет». Вот опять об возобновлении завета другого. «По которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня, и буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо от всего сердца моего и от всей души моей». Как Бог действительно любит миловать, как Бог хочет всегда милость оказывать. Затем идет глава «Обетование царствования наследника Давида». Ну, это продолжение такого утешительного ответа Бога на молитву Иеремии. Третий стих, такой знаменитый. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь». Это даже к Иеремии сказано. И он говорит не только к Иеремии, он и ко всем говорит. «Воззовите ко мне», это к нам обетование. В детстве мы учили такое стихотворение. Номер телефона, друг мой, помни ты, книга Иеремия, 33:3. И без всяких проводов тебя всегда ответит. Оно отчасти верно подмечено. 6-9 стих я хотел прочитать еще. «Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачу их, и открою им обилие мира и истины, и возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною, и отпали от меня, и будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему, и изумятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему». Вообще, из 20 царей по линии Давида было всего очень мало благочестивых. Они были недостойны имени Давида, поэтому вот наследник, который должен прийти, достойный, но это наш Господь Иисус Христос. Дальше описывается история рабы евреи, я назвал ее, это в 34 главе. «Во время осады, после сурового приговора Божьего, высказанный Иеремией, Сидекия издал указ об освобождении рабов евреев». Вообще такое освобождение, помните, должно было каждые 7 лет совершаться, но никто ничего не делал. Очень много братьев оказалось в рабстве. А теперь, когда страх их одолел, они решили их освободить. Все, издали указ, освободили. В это время Навуходоносор отступил на время. И они опять стали их порабощать. И это так возмутило Иеремию, но, наверное, не только Иеремию, это Бога возмутило. И он говорит им в такой злой иронии, им Бог тоже даст свободу, вот этим людям, погибнуть от меча, моровой язвы или от голода. Свободу выбора даст, умереть от чего-нибудь. Достойный пример рехавитов. Но точно я не могу сказать, но как будто бы рехавиты берут начало от дней Моисея, потомки Рагуила. Но я не уверен, это я где-то что-то взял. Но в любом случае, это люди, которые вели аскетический образ жизни. Они не строили домов, вели кочевой образ жизни. Может, это современные палестинцы. И когда им предложили выпить вина, то они отказались. Они говорят, а почему, спрашивает Иеремия? А потому что нам завещал так отец, вот такой образ жизни вести. И вот они при виде армии Навуходоносора, им пришлось тоже в Иерусалим войти, они спрятались от него. И вот тут Иеремия с ними и ведет разговор. И он говорит, смотрите, эти люди, они останутся все живы, потому что они своего отца слушают. А вы Отца Небесного не слушайте, вы все погибнете. Ну и дальше идет просто уже последовательная история, все, что еще произошло с Иеремией в эти последние дни. Один из таких очень сильных – это сжигание свитка. Иеремия уже совершает служение 23 года. Это уже и сам он под 50 лет. И Господь повелел ему записать все пророчества и составить книгу, и читать народу. Сам он был заключен, похоже, что он не мог к народу явиться. И обстоятельства вот эти, что он не мог сам появиться, послужили к тому, что стали писать. Вообще, мы заметили, Священное Писание часто написано вынужденно. Павел тоже много писал, если бы он мог посетить, он бы не написал этих посланий. Так и Иеремия, он заключен, ничего не может делать, он теперь пишет. писали целый год. Вот 1 и 9 стих, 36 глава. Четвертый год Иакима, сына Иосии, царя иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа. 9 стих. В пятый год, видите, в четвертый, пятый год, сына Иосии, царя иудейского, в 9 месяце объявили пост пред лицом Господа всему народу. И тогда книга была написана, и был послан пророк Варух читать. Сам Иеремия не мог. Чтение произвело пророчество такое сильное впечатление на слушавших, что они доложили царю, царь забрал этот свиток и стал его читать. Но царь очень пренебрег. У него были ножницы, жаровня, и он отрезал каждый раз от свитка то, что прочитано, и бросал в жаровню. Вообще, это первое покушение, написанное Слово Божие, можно сказать. Иеремия вторично пишет книгу. Бог ему говорит, напиши второй раз. Ну и хочется подметить, можно сжечь книгу, но нельзя же сжечь пророчество. Нельзя же уничтожить исполнение слова. Очень интересно подметить служение Варуха, да? Не все могут быть Иеремиями, но кто-то может быть и Варухом. И вот смотрите, он выполнял, во-первых, секретарскую работу, писал, а потом он и читал. И подвергался тоже преследованию, это мужество надо было иметь. Мы теперь точно знаем, что книга Иеремии написана Варухом. Вообще, я бы сказал, вот 17-18 стих, можно сказать, так вообще писалась вся Библия у нас. «И спросили Варуха, скажи же нам, как ты написал все слова сии из уст его?» И сказал им Варух, «Он произносил мне устами своими все сии слова, а я чернилами писал их в этот свиток». Так писалась Библия. Произносил или Бог, или пророк, да? Павел диктовал, Тертий записывал. Вообще, за это такое отношение к Слову Божию писанному суровое наказание царя постигло, 29-30. «А царю иудейскому Иакиму скажи, так говорит Господь, ты сжег свиток сей, сказав, зачем ты написал в нем, непременно придет царь Вавилонский и разорит землю сию, истребит на ней людей и скот. За это, так говорит Господь об Иакиме, царе иудейском, не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной». И о нем сказано слинным погребением. Я не знаю, у меня нету фактов, что все-таки с ним произошло. Затем Иеремия в темнице. Во время осады города, значит, по причине движения фараонового войска, Навуходоносор снял от стены, ну, двинул войска на Египет. И вот в Иерусалиме недостаток питания, может быть, из-за этого, или еще по какой-то причине, но Иеремия решил покинуть Иерусалим. И в воротах его арестовывают. И при том, так как он проповедовал сдаться вавилонскому царю, то они решили, что он хочет переметнуться теперь к нему, к халдеям. Хотя он им говорит, что он этого не хочет делать, но его арестовали. Они его посчитали предателем, посадили в темницу, обвинили в измене. Хотя сам Сидекия царь не ожесточился против Иеремии, но он был слабым царем. А большое влияние при дворе имели в основном князья. Сначала его посадили в темницу, в подвал написано «многие дни». И при том армия вернулась, и голодный был там, не кормили их. Потом, после его царь вызвал на встречу, и он просил, чтобы его туда не возвращали, иначе он умрет. И за него еще ходатайствовали. Его заключили в дом стражи, там хоть хлеб выдавали. Но если в городе голод, кто будет кормить узников? Затем он был брошен в яму с грязью. Воды там не было. Он погрузился, прямо написано, в грязь. Ну, можно представить себе, что такое, насколько, по колено или больше. Да хоть сколько грязи, как неуютно, теперь он должен был себя, он стоя. И что, чем все это должно было кончиться? Но благодаря Авидимелеху, негру, евнуху, он был оттуда вытащен и снова заключен в дом стражи. Он стал говорить, умрет там Иеремия, зачем его в яму бросили? И Сидекия то так, и разрешает вытащить Иеремию из ямы. Вообще, Сидекия, можно сказать, был трусливым, слабый царь, пешка в руках князей. Следующая глава – взятие Иерусалима. Пришло время суда. 39 глава, 5-7 стих. Но войско халдейское погнало за ними и настигли Сидекию на равнинах Иерихонских, и взяли его, и отвели к Навуходоносору царю Вавилонскому, в Ривлу, в землю Имав, где он произнес суд над ним. И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии в Ривле пред его глазами, и всех вельмож иудейских заколол царь Вавилонский. А Сидекий выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвезти его в Вавилон. Вообще страшная участь. Сначала на глазах его убить всех, потом выколоть глаза, чтобы эта последняя картина осталась у него, и увести его в плен. Так печально закончил он. Но он поставил правителем Гадолию. Здесь описывается также, что Иеремии была предоставлена возможность выбора. Ему предложено было почетное место в Вавилоне, или, если он хочет, может остаться в Иудее. Но он предпочел остаться в Иудее, этому почетному месту в Вавилоне. Он добровольно остался с остатком иудеев. В Иудее он поставил Гадолию. Между прочим, Гадолия – это сын Ахикама, который когда-то его спас, когда его судили и хотели. Вот про Урию мы говорили, это его сын. Видимо, тоже достойный человек, и Бог тоже благословил. Но через 3 месяца был он убит. Убит, потому что царь Аммонитский, видя, что все-таки что-то осталось, подослал человека подлого, жестокого, и он убил Гадолию и многих-многих иудеев. И они теперь оказались, хотя предупреждали Гадолию, что против тебя замысел идет, но он почему-то не верил. Отнесся легкомысленно к этому и действительно убил. Там даже жестоко расправился со всеми иудеями, которые были, и бежал царю Аммонитскому. Но это теперь подтолкнуло к следующему. Что делать им, оставшимся? Теперь наместника Навуходоносора убили. Все. И они обращаются к Иеремии. Что Бог, значит, скажет, то мы готовы сделать. 10 дней Иеремия ждал ответа, потом пришел и сказал, оставайтесь на месте, ничего Навуходоносор вам не сделает. Но они уже не хотели оставаться. Они захватили с собой Иеремию, Варуха, всех-всех, и бежали в Египет. В Египте еще Иеремия сделал такой образ. Взял 2 камня, закопал в Тафнисе и сказал, вот на этом месте Навуходоносор раскинет свой великолепнейший шатер. Ну и действительно получилось, что они вроде хотели знать волю Божию, но когда узнали, она им не понравилась. Им доверия не было, что теперь Навуходоносор ничего не сделает. Им казалось, в Египте безопаснее. Вот сколько раз так и мы поступаем иногда. Просим, а когда ясность получаем, выполнить у нас нет желания, нет сил. Ну и 44 глава – это последний призыв Иеремии. Он предлагает оставить идолопоклонство, которое они в Египте развели там. Это 44 глава. Что это не увенчается успехом, а они, наоборот, говорят, когда мы вот поклонялись, нам было хорошо, а вроде как будто мы перестали поклоняться, и нам стало плохо. Они поклонялись Астарте, богине неба. В общем, эти, которые бежали в Египет, оказались очень отступниками в отступлении и были все истреблены. Там погибли в Египте. И по преданию Иеремия там тоже был побит камнями своими же соотечественниками в Египте. Но про Варуха еще последняя такая заключительная глава. А Варух, секретарь, получил обетование, что Бог сохранит его в годину испытания. А Авдимелех тоже такое же обетование получил. А если даже Иеремия погиб, он должен был мученически подтвердить все свое служение, то, похоже, Варух, Авдимелех и многие другие были сохранена их жизнь в такие годины тяжелых испытаний. Пророческое о языческих народах, 46 по 51 главу. Иеремия, как и Исаия, видит, что Бог держит историю всех народов в своих руках, не только своего народа. Помните, там у нас целый раздел был, что сын будет заботиться и о других народах, так же и тут. Сначала Египет, 2 пророчества о Египте. Одно после поражения у Кархемиса в 605 году при царе Иосии, второе при Навуходоносоре в 568 году. Но интересно, что потом будет его восстановление. 46 глава, 26 стих, 2 полустишие. «Но после того будет он населен, как в прежние дни, говорит Господь». Ну, Египет сегодня населен и играет немаловажную роль, я бы сказал, в политическом мире. Это исполнилось дословно. Филистимляне, следующая, 47 глава. Тоже пророчество о покорении Навуходоносором филистимлян исполнилось только через 20 лет, когда он это говорил. Это пророчество произнесено, когда фараон Нева шел на север, вот в 605 году. И Иеремия говорит, что главная опасность филистимлян не с юга, не Египет, а Вавилон. Ну и так и было, Вавилон совершил свое дело. Маав, 48 глава. Вообще все пророчества в ветхозаветных народах, они, я уже говорил, через Израиля имели ведение о живом Боге, но тоже не приняли, не обратились к Богу. И с победным шествием халдеев закрывается страница истории этих народов, да, мы можем сказать. Многие народы исчезли. А на мировой арене выдвигаются другие народы. В 48 главе интересен стих, 10 стих. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови». И мы не знаем даже, к чему это вообще, если в контексте брать, речь идет о том, проклят человек, который будет вот, выполнять суд над народами, будет небрежно выполнять. Это, получается, к армии относится. «И кто удерживает меч от крови». Мы как-то всегда более в духовном смысле, да? А тут в деле суда даже проклят человек, который суд выполнит неверно. Но я так думаю, нам, служителям, церкви тоже важно, если мы совершаем суд, чтобы суд был правильный, верный, а не так. Иначе Бог скажет, проклят, почему вы суд не совершаете над грехом, над поступками людей? Очень интересно, 10 стих 49 главы. «А я данный гад оберу Исава», потому что Едом – это Исав. «Открою потаенные места его, и скрыться он не может. Истреблено будет племя его, и братья его, и соседи его, и не будет его». Вот потомков Едома мы не знаем. Интересен образ 11-12 стих. Я тут хотел еще тоже отметить. Так говорит Господь, вот и те, которым не суждено было пить чашу, непременно будут пить ее, и ты ли останешься ненаказанным? Нет, не останешься ненаказанным, но непременно будешь пить чашу. Ну, по-моему, это 48 главе. Вот, да. Маав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил. Оттого остался в нем вкус его, и запах его не изменился. Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда я пришлю к нему переливателей, которые перельют его и опорожнят сосуды его и разобьют кувшины его. Интересный образ. Его не переливали, не пленили, и у него остался запах свой, как бы культура, история. Ну, я сделаю их, попереливают, и ничего от них не останется. Такой образ интересный. Да, Амон, 49 глава, с 1 по 6 стих. Рав, столица аммонитян. Сегодня это Амман, столица Иордании. Едом. Ну, это о Едоме Исаия пророчествовал словами «Сторож, сколько ночи». Затем Дамаск, Кидар, Елам. Вообще, слово «к язычникам» отличается от Исаии. Здесь, если Господь выносит суд над своим народом, ну, в этой книге, да, то тем более потерпят языческие народы, тоже суд должны понести. Они тоже знали истину о едином Боге через Израиля, но не обратились. Ну и заключительное – это Вавилон, две главы. Так, естественно, закончиться должна была книга Иеремии. Это книга суда. Но это все суд над Иудеей, а с Вавилоном что? Поэтому две главы посвящены последнему суду над Вавилоном. Падение вечное и опустошение Вавилона. Названы конкретно победители, что они медиане будут в 11 стихе 51 главы. Эти две книги были написаны в отдельную книгу, эти две главы, и отосланы в Вавилон. Иеремия поручил всенародно прочитать колонистам эти две главы, а затем торжественно утопить в реке Евфрат со словами «Так погрузится Вавилон и не встанет». Отнес это письмо, или два этих главы, Сираи, брат воруха, значит, эта семья была благочестивой, раз его брат тоже потрудился. Но вообще, можно сказать, логическое завершение книги Иеремии. Суд над Вавилоном. А заканчивается она вообще, это заключение повторяется сбывшиеся суды, взятие Иерусалима. Просто без всяких там слов или объяснений, просто снова описывается, как был взят Иерусалим. Получается, вся книга к этому шла, и усмотрел Господь необходимо еще раз это повторить. Как это произошло? Все суды сбылись. Описание осады, взятие города, разрушение. И когда воцарился Евиль-Меродах, сын Навуходоносора, улучшилось положение Иехонии, который первый раз сдался. И это был знак для иудеев о улучшении их положения. Ну и так вот можно сказать, эта книга о судах Божьих, принцип суда Божия предупредил, много предупреждал. И выход был указан. Но если не приняли, то тогда неотвратимость наказания, оно неминуемо придет. И всегда есть те, которые послушаются, и избавление верных. И вот мы Авдемилех, Варух, Гадолия и многие такие другие, которые были избавлены в день бедствия. Можно еще так сказать. Навуходоносором начинаются времена язычников, и закончатся эти времена установлением тысячелетнего царства Христова. А вот взятием Иерусалима, можно сказать, заканчивается длинная история израильского народа. Не только от Давида, может быть, даже от Авраама. Вообще, это перевернута страница, историческая страница.